Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Обязательно, непременно, во что бы то ни стало, здравствуйте! И прежде всего, как всегда, огромная благодарность вам за всемирную поддержку. Поддерживают нас во всем мире. И спасибо вам, друзья, и за добрые мысли, за добрые пожелания, которые вы высказываете в ваших комментариях. И спасибо за финансово-материальную поддержку. Она сейчас по-прежнему актуальна. Есть на то причины. Я думаю, что повторяться мне смысла никакого нет. Все, кто смотрит регулярно наш канал, знают, в каком я лично нахожусь в положении. И у друзей нашего канала, у нашей команды тоже возникают определенные сложности. И с работой, и с другими предметами нашего бытия. Так что спасибо вам огромное, друзья, за материальную поддержку. И прежде всего, ответы на вопросы, которые мне задают друзья нашего канала и в ваших комментариях, и в личном общении, в письмах. Начну с важного вопроса, касающегося как раз материальной стороны вашей поддержки. Есть очень много вопросов, связанных с возможностью переводить из России нам финансовую помощь. Адрес или реквизит Татьяны Виноградовой всегда находится в первом авторском комментарии, который всегда находится на первом месте. Он никуда не двигается. Вот он как открывает колонку комментариев, так и стоит на одном месте. Так что на реквизиты Татьяны Виноградовой можете спокойно из России посылать. И из других мест, где есть возможность посылать что-то на счет в Сбербанке. Это первое. Второе. Я обещал ответить на вопрос, связанный с применением землянами ядерного оружия. Вопросы разные, но они сводятся, в общем-то, примерно к одному и тому же. Почему американцам позволили сбросить на японцев две атомные бомбы? И здесь сразу надо сказать, что есть и другие мнения, что это была всего лишь одна бомба, действительно, ядерная. А вот вторая была сверхмощная бомба, содержавшая в себе особый вид напалма. И тему эту я сейчас не собираюсь трогать. Просто есть основания считать, что американцы сбросили на Японию как минимум одну ядерную бомбу, которую они собрали из запчастей, грубо говоря, и по чертежам, которые они захватили у нацистской Германии. Ну, то есть, они сбросили на Японию немецкую бомбу, ну, так скажем, нацистскую. Тут вам и карма, и многое другое. Ну, и тогда, в то время, над землей не было такого надзора, скажем так, какой есть сейчас, или, по крайней мере, какой он есть с конца 60-х годов, когда испытания ядерных боеприпасов и внутри земли, в шахтах, и в воздухе, и в других вариациях, и в том числе испытания той самой царь-бомбы над новой землей, о которой меня тоже спрашивали. Эта тема очень большая, и в каждом конкретном случае надо разбираться конкретно. Многое наши космические друзья мне рассказали о том, кто, какие силы, например, участвовали в показательном отключении боевой части ракеты, запущенной с американского полигона. И это видео есть, оно доступно в видеоматериалах, которые использовались на одном из собраний, по-моему, это даже было в таком специальном зале в Конгрессе Соединенных Штатов Америки, и там все это демонстрировалось. Потом это снова демонстрировалось уже в документальных фильмах, посвященных теме вмешательства инопланетян в военные структуры, ну, скажем так, землян. И это было не только касательно ядерного оружия, но и многого другого, о чем известно гораздо меньше. Потому что земляне – это действительно очень талантливые существа с развитым соображением, но с не очень развитой совестью и сердечным огнем. Это надо признать. Так вот, что касается все-таки испытания, проведенного Советским Союзом, там 50-е, 60-е, всякие академики, потом, которые стали миротворцами, это вот такая там история, известна очень многим бывшим советским людям. Что можно сказать конкретно? Значит, бомбу заряжали на 100 мегаватт. То есть должны были сработать механизмы в общей сумме, которые должны были дать 100 мегаватт. Но на выходе получили 50. И до сих пор это большой-большой секрет, который охраняется в России наследницей Советского Союза. Что произошло? Вот то и произошло. Во-первых, если бы сработало 100 мегаватт, то действительно могла бы сгореть значительная часть атмосферы нашей планеты. Что за этим последовало бы? Ну, я думаю, что нечто более худшее, чем та ядерная зима, которой нас долго пугали во времена так называемых холодных веяний или холодной войны. И наши космические друзья и на эту тему много рассказали, чтобы не оставалось никаких иллюзий по поводу того, что они позволят применить подобного рода заряды. И речь тут уже не только о том, что при взрыве таких ядерных зарядов такого типа происходит пробой близлежащих пространств и обитателей, находящихся в них. Больше всего, кстати, шуму в этих пространствах наделало испытание водородной бомбы. И эти кадры очень часто используют люди, которые занимаются этой темой. Это взрыв на атолле Бикини. Есть еще один вариант испытания водородной бомбы, где бомба взрывается, а рядом видны силуэты каких-то кораблей. Если говорить об этом испытании, то это было испытание не американского оружия, а испытание, или точнее, приведение в действие их угрозы. Их – это антарктических нацистов, которые угрожали американцам кое-чем. Вот они свою угрозу выполнили. А американцы, как это очень-очень часто бывало, начиная с истории вообще закладывания этого генотипа, они это выдали за свое. Но, тем не менее, факт остается фактом. Эти события были, и они действительно переполошили огромное количество разных цивилизаций, разных по отношению к землянам, и дружественных, и очень дружественных, и очень недружественных, в том числе и драконийцев, под неусыпным надзором которых вроде бы земляне были, и обладание землянами такого оружия потенциально могло угрожать существованию на нашей планете определенных сущностей, высокопоставленных, я имею в виду, в системе кланов драконианцев. Но там за всем этим стояли очень крутые силы, которые не позволили бы случиться чему-нибудь, что могло повредить этим таким серьезным хвостатым. Поэтому, возвращаясь к этому испытанию в Советском Союзе, там много было непонятного. Почему были такие последствия, а не другие? Но те, кто действительно прибыл в Солнечную систему для того, чтобы спасти нашу планету, они в этот момент просто Землю объяли незримым таким сферическим щитом. И поэтому последствия оказались менее значительными, чем они могли бы быть. И это примерно те же технологии, которые применяются дружественными нам цивилизациями до сих пор, включая вот то самое солнечное событие 4 июня, о котором я кое-что сказал. Сказал то, что было позволено. Так что в этом смысле, друзья, никакой ядерной войны нам не светит. Но мир сейчас поставлен на уши целым рядом и политических, и геополитических, и геотектонических явлений. И это еще не все. Вспомните, пожалуйста, о том, что я говорил года так 3-4 назад. Это, во-первых, что говорил Рэнди Крамер и другие ветераны тайной космической программы. То есть сценарий под чужим флагом, так называемый, то есть с псевдо-высадкой злобных инопланетян, он не отменен. Он довлеет над сознаниями очень многих людей, включая и Майкла Салла. Он вот на днях удосужился опять сесть в лужу, прорекламировав какую-то там бразильскую, то ли ясновидящую, то ли челингующую, то ли вангующую даму с огромным кругом ее почитателей, там больше 20 миллионов. И Майкл Салла, значит, сказал о том, что вот 24 июня в Америке, в Майами, на матче Кубка мира, в котором должны были встретиться и встретились бразильцы с шотландцами, произойдет принародное появление космического корабля, который, значит, должен там осуществить похищение людей. Мне очень жаль Майкла Салла. Это хороший человек, но я очень надеюсь, что он все-таки сам понимает, во что он вляпался, начиная вот тогда с Елены Данаан, и потом пошли всякие другие персонажи, в которых довольно отчетливо читается чей-то заказ. Я не открою секрета, если скажу, что это просто продолжение или такое своеобразное экзотическое продолжение проекта «Синяя книга». Только теперь в таком виде, когда что-то, значит, говорится, и то, что говорится, высосан просто из пальца. Довольно симпатичный бразильянке. Но все-таки это не то. И, естественно, никакие там инопланетяне не прилетели. Матч состоялся. Бразильцы разгромили шотландцев. Ну и тем дело и кончилось. Но для Майкла Салла так просто это дело не кончится. Потому что та часть тайных космических программ или тайных космических систем, которыми заправляет или руками которых заправляют какие-то личности в межпланетном корпоративном конгломерате МКК, и это военно-воздушные силы, там есть свои принципы работы со своими проводниками по системе кукушонок. Те, кто постоянно смотрят наш канал, знают, что я об этом говорил много раз. И предупреждал, и предостерегал. Слишком явный это был пример выпекания некого там Аштара, потом команда Аштар, и понеслась. И теперь уже несть числа всем этим командам, космическим федерациям, конфедерациям и всему остальному, уводящему ищущих ответов в этой сфере в какие-то болота несусветные. Много раз я об этом говорил и, повторяю еще раз, предостерегал от того, чтобы доверяться таким информационным каналам. Сам термин channeling или канализация много о чем говорит. Есть единичные примеры, единичные, которые как исключение из правила только и говорят о том, что все эти ченнелинги, пророчествования и многое другое, основанное на предостережении руководителя НАСА в свое время, немца, того самого знаменитого, который как бы автор программы «Аполлон». Это все может плохо кончиться для тех, кто занимается зарабатыванием себе каких-то очков при прибытии большего количества слушателей, смотрителей, подписчиков и так далее. Дальше. Как раз по поводу того, что произошло 4 июня. Были и комментарии, были и вопросы. И вопросы касались того, о чем было сказано, что в некоторых частях Земли Луна уже видна почти так, как она видна на экваторе, то есть почти лежа на боку, если смотреть на месяц. Понимаете, от фактов никуда не уйдешь. Такие видео присылают отовсюду, в том числе из России. А потом вдруг раз и опять в этих местах Луна ведет себя как полагается. Потом снова ложится на бок. В общем, я уже сказал, что сейчас мы наблюдаем много чего в разных сферах. Это такая, повторяю, постановка мира на уши. И масштаб того, что происходит, такой, что я о нем скажу чуть позже, потому что это сверхважно. А пока, почему это все-таки возможно? Вот я надеюсь, что слухи о смерти Анатолия Васильевича Мартынова остаются слухами. Вот до сих пор люди, с которыми я пытаюсь связаться, и которые лично знают, и в контакте с Анатолием Васильевичем Мартыновым, очень хорошим человеком, физиком по образованию, поэтом и народным целителем по факту. С ним, я надеюсь, все в порядке. Но если он ушел, то привет ему большой туда, куда уходят сегодня очень многие. Вот в одной из видеопрограмм, в которой ведущим был Мякченков, я не помню его имени и отчества, но это человек, который в советское время заведовал на Первом канале всякими там НЛО, необъявленный визит, потом, значит, экстро и так далее. Это все это его такие проекты. А уже в 90-е годы он организовал какое-то такое ночные посиделки, куда к нему не раз приходил и Анатолий Васильевич Мартынов, который автор книги «Исповедимый путь». И за эту книгу ему огромное спасибо. Она перевернула в нужное направление очень многих людей, занимавшихся вопросами биоэнергоцелительства. И не только. Так вот, в одной из передач Анатолий Васильевич Мартынов, рассказывая о том, что же произошло в 2004 году, как-то совсем недавно я касался этой темы, сказал, что как физик он провел эксперимент у себя на огороде зимой. Воткнул палку в снег, а потом, значит, путем нехитрых геометрических измерений пришел к выводу, что наклон земной оси резко изменился. Это было как раз в те самые дни, которые начались не в момент срабатывания этой машины землетрясной, которая породила чудовищное цунами. Это началось тогда, когда Земли достигла энергия от того самого взрыва, о котором я говорил в 2011 году. Есть разные типы передачи энергии. И земляне, к сожалению, используют разные виды передачи в пространство энергии, в том числе для того, чтобы сбивать космические корабли, что они успешно продемонстрировали в 1947 году, сбив тогда первую летающую посудину, которую им подсунули нацисты. Для испытания, так сказать, а подсунули они серых. То есть нацисты уже в то время обладали очень много чем. Возвращаемся к 2004 году. Сначала Земли достигла эта энергия. Эта энергия, ослабленная Солнцем. Если бы Солнце не ослабило эту энергию, то на Земле приключился бы конец света. А Солнце сработало как трансформатор своеобразный. И мы обошлись только тем самым страшным цунами, которое поразило Индийский океан. И этого хватило, чтобы, ну, как минимум, по официальным данным, погибло около 200 тысяч человек. Возвращаемся к рассказу Анатолия Васильевича Мартынова. И он говорит, что после того, как он измерил геометрическим образом тень от палки и понял, что земная ось сместилась, ночью он вышел и увидел невообразимое. Значит, созвездие Кассиопеи и Большой Медведицы поменялись местами относительно молочной реки, то есть плоскости нашей галактики. Вот так он прямо и сказал во время этой передачи. Я, говорит, не сумасшедший, я смотрю в небо и вижу, что созвездия поменялись местами. Значит, Вся Солнечная система в 2004 году, тогда, зимой, перевернулась для чего-то. Ну, наши космические друзья говорят, для того, чтобы спасти вообще все, что здесь есть, и прежде всего Землю, прежде всего о том, почему именно Земля, наша планета, так важна в метагалактическом смысле, я говорил очень-очень много раз. И повторяться не буду. Скажу только, что здесь работает золотое сечение и, как говорят математики, функции от этого правила специфического, гармонического, так можно сказать. Вот поэтому за Землю идет такая драка. Ну и что еще здесь можно сказать? Теперь, наверное, к тому, о чем надо уже говорить. Потому что то, что происходит, скажем, вот на театре военных действий, я имею в виду Россию и сопредельные государства, я имею в виду и события в Иране, я имею в виду и последние землетрясения, там Каракас, у берегов Сомали и так далее. Это все для опытных аналитиков доказательство аналитическое резкого нарастания чего-то, во что мы не посвящены, но чем-то внутри себя многие люди ощущают, что перейден какой-то Рубикон, что-то произошло. И именно поэтому сторонники Запада и халуи драконийские сейчас, закусив удила, просто занимаются чудовищными делами. И все это по нарастающей. В чем дело? Должно же быть какое-то объяснение, ну, такого резкого похода в пропасть. Потому что, если что, Россия действительно ответит. И она действительно ответит не ядерным оружием. Но мало никому не покажется. И даже зная все это, идет такой напор. Идет такая попытка свалить весь мир в одну жареную кучу, и чтобы, говорится, погромче хлопнуть. Так не доставайся же ты никому. Прямо просится цитата из классика. На эту тему Никита Михалков даже кино снял. Так вот, ситуация, если ее очень аккуратно и осторожно описать, она действительно может быть описана как что-то висит на волоске. И в чем здесь дело? И чем здесь пахнет? Здесь пахнет вероятностью галактической войны, по крайней мере, в нашей галактике. В чем здесь дело? Начну с того, о чем я уже говорил. То есть по информации, которую мы получаем от наших космических друзей, в Британию, в одно из сакральных мест, из своей резиденции, где-то там, на краю галактики, прилетела королева. Королева хвостатых, то есть драконийская королева. И благословила на власть теперь уже вроде окончательно почившую Елизавету. Просто так это не делается. И уж если такое происходит, то убыв с планеты, хвостатая королева оставила здесь весьма близкого себе родственника. Того самого, который сейчас заперт на нашей планете. И все попытки пробиться к каким-нибудь артефактам, технологиям, каким-нибудь еще пока действующим воротам в другое измерение, через которое можно прыгнуть туда, к мамочке, все закрыто. Любые попытки сейчас пробиться вот туда, а все делается, как всегда, вы помните, вот тот самый принцип, чужими руками, то есть руками человеческими должно производиться. Вот вам ситуация в Каракасе, да, землетрясение на глубине около 10 километров, Сомали около 10 километров и так далее. То есть произошла цепочка событий, ясно говорящих о том, что, повторяю еще раз, Рубикон перейден. И от дипломатических усилий светлые силы перешли в наступление. И вот теперь хвостатым и их подручным мало не кажется. Конечно же, безусловно, это сказывается на роде человеческом. Но тут уж случайностей не бывает. Мы с вами много раз об этом говорили. Если кому-то не суждено погибнуть во время землетрясения, он не погибнет. Исключено. А вот какова ситуация сейчас? Я повторяю еще раз, я вынужден ограничивать себя в так сказать, доставки информации, в том числе потому, что не хочется новых прилетов. Потому что они сейчас и так ежедневные, но и они нарастают и становятся все более изощренными. Так вот, мамочка вот этого существа, которое сейчас заперто там на Британских островах, она по их принципам, по их, если угодно, кодексу должна вмешаться. Если она вмешивается, а здесь, вокруг нашей планеты, такое собрание представителей светлых цивилизаций, какого вообще не было за всю историю Солнечной системы, при этом светиле центральном, которое сейчас есть. Это намек на то, что надо внимательно читать Клизовского, ну и других авторов. Были другие периоды мини-Манвантар, мини-Пралай и всего остального. А вот сейчас здесь действительно столько светлых сил, сколько не было. С момента водружения звезды в центр нашей Солнечной системы, в которой около 40 планет, между прочим. Некоторые просто в том диапазоне, который нами, обычными силами, не определяются. А в ТКП все знают. Так вот. Королеве надо вмешаться. Если она вмешивается, светлые силы сообща дают отпор. Дальше, по этим же кодексам, вся родня королевы должна объединенными силами, силами, которые сосредоточены в этой части нашей галактики, ввязаться в войну. Что это означает для всей их цивилизации, тоже понятно. Она просто перестанет существовать. Но это слишком близко к нашей планете. И это все, что я сейчас могу вам сказать, дорогие друзья. Потому что технические детали раскрывать, ну, это, повторяю еще раз, нарываться. Я не самоубийца. Третий раз на тот свет летать неохота. Все равно вернут. Будет еще хуже. То есть сейчас происходит то, чего никогда не существовало за всю историю нашей планеты, нашей Солнечной системы. Если королева драконианская ничего не предпримет, ее сметают с трона. Так у них все устроено. А очередь на трон там у них большая. И тот или та, там у них матриархат в этом смысле, и та новая королева, которая взойдет на трон, она все равно обязана будет что-то делать. Как это у них так все получается или делается между собой, очень хорошо показано в сериале «Визитеры». Вот тот, кто смотрел сериал «Визитеры» до конца, до последней серии, обнаружили, хотя это в некоторых сериях еще до последней серии это было, до последнего эпизода. Ведь предыдущую королеву-мать в последнем сериале «Визитеры» играла актриса, которая играла королеву драконианцев в предыдущей версии «Визитеров», которая была, по-моему, в то ли в 80-х, то ли в 90-х снята. Просто так такую франшизу не делают. И в этом сериале раскрыто очень многое. В том числе и этот принцип показан. Если убрали кого-то, то тот или та, кто пришла, обязана все равно продолжать свое дело. В этом смысле сейчас самый напряженный момент. Сейчас на той самой дипломатической базе около Юпитера, ну там просто непередаваемая какая-то ситуация, там все забито, там все бурлит, кипит, и чрезвычайно напряжено. Я так очень ласково, аккуратно об этом могу сказать. Потому что, в общем-то, ситуация, она действительно предвоенная. И это тот самый момент, которого все ждали, и которое ожидается вот-вот-вот. Это прибытие уже представителей центрального Солнца нашей галактики, за которыми стоит гораздо более внушительная сила. Как, почему это важно для нас? Как это влияет на нашу жизнь? Это значит, что вокруг Земли скапливается еще больше энергии, чем мы можем себе даже представить. И теперь самое главное, друзья. Это от нас зависит. Куда мы эту энергию будем направлять? На что? На созидание или на саморазрушение? Ужас, 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 шуматоха, что делать, кошмар, куда бежать и так далее. Два полярных варианта. Это тот самый момент, когда, как там сказано, и будешь ты не холоден и не горяч, извергну тебя из уст моих. Это сказано в Апокалипсисе, книге, написанной с особым смыслом и с определенной степенью свободы принятия решения. Вот что там еще есть, и мимо чего очень многие проходят. А потом как-то вдруг бац, и там все хорошо, высшие силы спускаются на каких-то таких устройствах типа облаков небесных, ну и начинается ликование всех верных или избранных. А теперь вспомните слова из этой же книги. но ради избранных сокращу дни сии». Так написано в Евангелии от Иоанна, если я не ошибаюсь. К чему каждый из нас себя предуготовляет сейчас? И куда он собирается быть избранным? В число созвучащих свету или страху? Вот что самое главное сейчас. И еще раз. Будут глады и моры, и войны по местам. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему этому быть. Это тоже слова из той же книги. Упаси Боже, я не хочу сказать, что каждая запятая в этом Евангелии стоит на своем месте. Тут как-то посчитали, сколько ошибок переписчики сделали с греческого языка, а ведь изначально Евангелие писали совсем не на греческом языке. Так вот, только на греческом языке там, по-моему, 400 с лишним тысяч ошибок насчитали. Это больше, чем слов во всех Евангелиях. Но есть места особые в этих книгах. И отношение к этим особым местам было трепетное. Уж на что не шли слуги хвостатых в христианстве, но покуситься на такое они не могли. Они знали, что за это будет. Поэтому я призываю всех мыслящих, всех, у кого сердечный огонь ведет их по жизни, и, кстати, относительно недавно нейрофизиологи открыли, что внутри сердца, там пучки Гисса и так далее, еще кое-что есть. И вот это кое-что по сложности превосходит собой нейроны в человеческом мозге. Поэтому правы и те замечательные кардионеврологи, которые в свое время изучали сердце и обнаружили, что первым на любую ситуацию у человека реагирует сердце. Это работа Гончаренко и группы его сотрудников. Нормальные такие медики себе, да, и вдруг открыли, что сердце, а не мозг. Мозг получает импульс через блуждающий нерв на исполнение, на продумывание лучшего варианта того, о чем предупредило сердце. Поэтому я снова обращаюсь к вам, дорогие друзья, подумать и решить для себя, как он будет реагировать на грядущие события. Он устрашится или он успокоится и примет обстоятельства таковыми, какими они будут. А для того, чтобы они были благополучными для человечества, я еще раз повторяю, в нашей Солнечной системе достаточно сил. Но, господа западники, изощряясь как могут, они могут придумать еще не одну провокацию, каверзу, еще что-нибудь. Поэтому смотрите, не ужасайтесь. К этому я вас призываю сегодня, дорогие друзья. И еще раз благодарю вас за всяческую помощь. И особенно за материальную. Будьте все здравы. Пусть у вас все будет хорошо. И до новых встреч. Ну а сейчас музыка.
Mm-hmm.